говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, друзья, наши возлюбленные слушатели и возлюбленные братья и сестры нашего общего эфирного братства «Радонеж». Сейчас ситуация наша финансовая, ну, хуже некуда, очень тяжело, вплоть до того, что приходится говорить о спасении радиостанции. Мы – голос церкви, мы – голос неповрежденного святоотеческого учения, здравого учения нашей церкви. И если мы с вами церковь, то есть круг людей, спасающихся, жаждущих спасения, давайте мы вместе и спасем нашу радиостанцию. Больше ее спасать некому. Только мы, наше братство, и может спасти наше общее с вами дело. Поэтому, пожалуйста, помолитесь, подумайте и помогите, чем сможете. Давайте вместе спасем нашу радиостанцию. Храни всех Бог молитвами преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской, мы и спасем наше радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы с вами вновь пришли в паломнический центр Александра Невской лавры. И сегодня узнаем о том, что здесь нового. В предыдущих передачах вам рассказывали о тех экскурсиях, которые здесь проводятся. Но жизнь идет вперед. Люди хотят узнать еще больше, еще и глубже. И сегодня мы беседуем с иеродиаконом Марком Бирюковым. Здравствуйте, дорогой отец Марк. Рады вас вновь видеть.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Что нового у вас сейчас происходит в паломническом центре?
Ну, у нас вот в последние годы сложились очень теплые отношения с Сербией. Александро-Невскую лавру посетила сербская делегация, куда входили министры, духовенство во главе с епископом Василием. И мы ожидаем уже простых паломников вот из Сербии. А мы, в свою очередь, готовим паломников русских в Сербию этой осенью на Покров. И самая первая поездка вот именно от Александро-Невской лавры в Сербию состоялась тоже совсем недавно, в мае. Идея ее появилась, ну, как совершенно естественно, потому что сам владыка Назарий, наместник Александро-Невской лавры, уже до этого неоднократно был на сербской земле. И можно сказать, что именно он и проложил вот этот паломнический маршрут. И действительно, вот эта первая поездка, как сказал владыка, оказалась очень интересным паломническим опытом, причем для людей самых разных возрастных категорий. Там была, например, паломница, которой было, по-моему, за 80 лет.
Это ваши прихожане?
В том числе. Вы знаете, получилось так, что вот в эту первую поездку как раз поехали многие сотрудники лавры, наши коллеги из других паломнических служб, ну и духовенство, поскольку группу сопровождает священник Александра Невской лавры, и вот поэтому у паломников, конечно, есть возможность исповедаться и причаститься Христовых тайн в этой поездке.
Какой у вас был маршрут? Какие святые места вы посетили?
Ну, вообще, места, которые есть на сербской земле, они связаны с именами, на самом деле, хорошо известными русскому человеку. Это места, где жили и подвязались святители Николай, Савва сербские, наш современник, патриарх Павел, которого уже при жизни почитали святым. Паломники увидели уникальные византийские фрески XIII века, в том числе легендарного белого ангела. Это такой вот символ Сербии. И поскольку вот программа поездки предполагает проживание не только в Белграде, но и в монастырях, у паломников была возможность поучаствовать в монашеском богослужении, а сербские монахи очень радушно принимают паломников, особенно из России. И я могу сказать по собственному тоже опыту, поскольку мне тоже посчастливилось не так давно побывать в Сербии, что русский человек там чувствует себя просто как дома. Конечно, это не случайно, потому что нас очень много объединяет и вера, и культура, традиции, исторические корни. И интересно еще вот то, что мы планировали организовать встречу этой паломнической группы с нынешним сербским патриархом Иринеем, и у нас не получилось это организовать. Но Господь устроил так, что эта встреча все-таки произошла. Группа встретила патриарха, когда он ушел на службу, и патриарх благословил русских паломников, и получилось даже немножко пообщаться.
Ну, то есть чудеса вас там ждали, наверное, на каждом шагу.
Да. Так что мы надеемся, что это будет продолжаться, пока мы только начинаем. И планируем также организовать поездки в Черногорию. Но это пока еще только замысел.
Отец Марк, к вам приедут сербы. Вы их тоже от Александра Невской лавры будете куда-то возить? Или они планируют посещение только Александра Невской лавры?
Конечно, мы возим наших паломников прежде всего по Санкт-Петербургу. Это не только обзорная экскурсия по городу, но и, понятно, что посещение наших главных святынь Петербурга. И также, по возможности, и монастыри нашей области.
Какие у вас еще поездки здесь планируются в Александро-Невской лавре? И какие в основном у вас имеются в паломническом вашем центре?
Ну, имеет смысл, наверное, больше рассказать о вот тех новых экскурсиях, которые у нас появились, и которые мы планируем вести, в том числе осенью, когда у нас начнется учебный год. Но вот сначала стоит сказать, наверное, про аудиогид. Это совершенно новая экскурсия. Она посвящена преподобному Серафиму Вырицкому. Человеку совершенно удивительной судьбы. Как мы знаем, к 1917 году, будучи в то время купцом, Василий Николаевич Муравьев, как вот в миру звали старца будущего, был тогда одним из самых состоятельных людей нашего города. И в то время, в эту смуту послереволюционную, многие из его знакомых, состоятельных купцов, дворян, интеллигенции отправлялись в эмиграцию, переводили свои капиталы за рубеж. Василий Николаевич решает остаться здесь, на своей родной земле, и выбирает не беззаботную жизнь, а именно путь служения Богу и людям. И вот для нас, конечно, это такой пример непростого выбора, который необходимо делать порой не в пользу себя, а в пользу своего ближнего. И вот как раз этот аудиогид рассказывает о детских годах святого, о его отрочестве, о его купеческом периоде, о его приходе в Александро-Невскую лавру и, конечно же, о том пути, который вот был проделан от простого послушника до духовника лавры. И надо сказать, что аудиогид оснащен современной технологией 3D-звука. В нем используются такие художественные элементы, в том числе такой вот аудиоспектакль, в котором принимают участие профессиональные артисты. И вот все это, конечно, погружает слушателя в то время, помогает ему сопереживать тем событиям, которые здесь происходили. И можно сказать, что это такое духовное путешествие по лавре глазами святого Серафима и его современников.
Ну вот, например, какие туда входят театрализованные действия, вот на какую тематику? О чем там идет речь?
Ну, например, речь идет о захвате лавры, когда был убит протоиерей Петр Скипетров, когда происходил захват помещений монастыря. И вот все это как раз показано в аудиогиде.
После мятежа 1917 года массовый и ожесточенный характер приняли гонения на православную церковь и всех ее служителей. Летом 1917 года протоиерей Николай Скворцов и члены его семьи 31 октября 1917 года после крестного хода и молебна протоиерей Иоанн Кочуров 19 января 1918 года для исполнения приказа Народного комиссариата государственного презрения под руководством Калантай в лавру прибыл комиссар Иловайский в сопровождении матросов и красноармейцев.
Ха! жирующим монахом поделиться с инвалидами.
Сторона! Куда же? Куда же?
Куда?
Остановитесь!
Хотели?
Да поди прочь, а!
О, часики золотые.
Согласно приказу о реквизиции жилых помещений лавры и покоев митрополита для нужд города, требую покинуть помещение.
А вы кто?
Комиссар.
А вы знаете, кто это?
Тот, кто имеет право распоряжаться вашим имуществом и выселять...
Что же это такое? Надо епископа Прокопия предупредить.
Я, будучи избран на митрополичью кафедру, считаю долгом охранять имущество, которое принадлежит обществу православных людей.
Он считает.
Если нужно для благотворительных целей лаврское помещение, то это, во всяком случае, не является достаточным основанием для реквизиции всего имущества.
Даю вам 10 минут, чтобы покинуть помещение. А иначе вытащим силой. За мной!
Христорова!
Отпустите! Дайте пройти! Отпустите! Владыка! Отца Прокопия предупредил!
Это что такое?
Там матросы все проходы заняли, не пускают никого. Богомольцы, что в лавре были, прихожане, на колокольне бросились. Зазывают народ, тревогу бьют.
Ох, беги, беги, да гляди, чтобы без самосуда.
Люди, скажите, что это такое?
Что же ты делаете?
Что же это делается? Вы что творите?
Православные, спасайте!
А ну молчать! А то получите.
Это что у него?
Ты его сейчас сам получишь. А ну, ребята, покажем им. Окружай.
Братья, нужно этих матросов как-то увести, а то
сейчас его к Тихвинскому кладбищу и окольными тропинками.
Они епископа Прокопия заточили. Караульных поставили.
Смотри, бежат их караульные. Оружие побросали.
Ну что, вел матросов, увести-то увел. А они вернулись в подкрепление.
Дошла, давай, прибей.
Вы что ж по детям стреляете? Ранили.
Мужчина еще помогите
кто-нибудь.
Там отец Петр скипетр к Владыке идет. Скажи Николаю, что предупредил не идти к митрополичьему корпусу. Это его отец.
Отпустите меня! Вы не имеете права!
А ну, заткнись, баба!
Оставьте нас в покое!
Оставьте верующих в покое! Не оскорбляйте лаврские святыни!
января 1918 года. Протоиерей Петр Скипетров.
июля.
29 июля.
17 июля 1918 года. Вся царская семья.
5 сентября.
5 января 1919
года.
Oh,
этот опасный период большинство состоятельных людей, дворяне, интеллигенция, коммерсанты, перевели капиталы за границу и покинули Россию. Но Василий Муравьев закрыл свое дело, выдал хорошие пособия служащим, а большую часть пожертвовал на нужды петербургских храмов и монастырей. 3 года после Октябрьского переворота Василий Муравьев с женой провел в купленном ранее загородном доме в поселке Тярлево. И вдруг получил долгожданное благословение митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина на принятие монашеского пострига в Александро-Невской лавре.
Вы прослушали фрагмент аудиогида Александро-Невской лавры, посвященного жизни и подвижническому пути преподобного Серафима Вырицкого.
А в чем выражается аудиогид? Что это означает? Человек находится в какой среде в этот момент, когда слушает?
К аудиогиду прилагается специальная карта, на которой обозначены главные объекты экскурсии. Это, например, и кладбищенская контора, где нес послушание святой, тогда еще будучи диаконом.
Рапорт исполняющего обязанности заведующего кладбищенской конторы иеродиакона Варнавы Духовному собору Лавры. Имею честь почтительнейше доложить Духовному собору, что мною получено 27 фунтов белой, но не особенно хорошо просеянной муки, каковая предана просфорнику отцу иеромонаху Игнатию для печения просфор. Иеродиакон Варнава Муравьев.
Имя Варнава, данное Василию Муравьеву при постриге в монахи в память о духовном отце, означает «сын утешения». Таким утешителем для прихожан стал он уже в начале пути служителя церкви. Работа на кладбище Александро-Невской лавры была первым послушанием монаха Варнавы. С утра до позднего вечера иеродиакон выполнял задачи заведующего. Утешение близких ушедших, погребение, отпевание, панихиды, идущие одна за другой в страшное время гражданской войны. Меньше чем через год митрополит Вениамин возвел отца Варнаву в иеромонаха, и тот получил новое послушание главного свечника лавры. В этой работе отцу Варнаве очень пригодились его предпринимательские качества, усердие и знание, как организовать то или иное дело. Ведь на тот момент в лавре действовало 14 храмов, и нужно было обеспечить свечами их и все церковные лавки, а также обеспечить воском свечной завод. Благодаря долгой жизни в миру отец Варнава хорошо знал людей разных сословий, их печали и радости. На богослужение с участием иеромонаха уже тогда собиралось множество людей, желающих послушать его простые искренние проповеди, а у дверей кельи все чаще появлялись посетители, пришедшие за советом или утешением. Часто в келье отца Варнавы жила его внучка Маргарита, или Маргариточка, как звали ее дедушка с бабушкой. Она находилась у них на воспитании еще с 1917 года, а когда и Ольга, и Василий Муравьевы ушли в монастырь, по благословению игумени Воскресенского Новодевичьего монастыря матушки Феофании Рентель жила там.
Дедуленька, покажи еще фигурку.
Так, это что у нас за тень?
Это волк.
Ну-ка.
Это зайчик.
Маргариточка, я ведь мертвец для мира, а так тебя люблю. Это грех большой. Кто там, погляди.
Отец Варнава, тут пришли к вам? Ну, очень просят. Я говорю, что поздно уже, что вы устали, а они...
Пусти, пусти. Что мое послушание? Я словно хранилище, куда люди свое горе складывают.
Проходите.
Спасибо.
Напоминаю, дорогие радиослушатели, что я беседую с руководителем паломнического центра Александро-Невской лавры иеродиаконом Марком. Он рассказывает об аудиогиде, выпущенном недавно в помощь паломникам и посвященном жизни и подвигам преподобного Серафима Вырицкого.
Ну и, конечно, главным объектом является храм преподобного Серафима Вырицкого, который построен на том месте, где была келья старца. Не все эти объекты входят в обычную обзорную экскурсию, и в этом тоже состоит такая ее уникальность. Конечно, в первую очередь аудиогид ориентирован на молодежную аудиторию. На сегодняшний день такой аудиогид существует в Новодевичьем монастыре в Петербурге, но там у них обзорная экскурсия, а у нас она именно такая тематическая, посвященная личности преподобного Серафима Вырицкого. Да, можно вообще на самом деле не сильно привязываться к этим объектам в том смысле, что эта экскурсия может быть такой произвольной. Можно просто поставить на паузу и вообще зайти в собор помолиться, приложиться к иконам и продолжать свой дальше маршрут. То есть во многом здесь дается такая свобода для паломника, творческая свобода.
Простите, не подскажете, батюшка Варнава нынче где?
Нет, я не знаю.
Простите, а не подскажете, батюшка Варнава нынче где?
Что вы? Отец Варнава облачился в великую схиму. Дал клятву совершеннейшего отчуждения от мира для соединения с Богом. При постриге великую схиму нарекли именем Серафим в честь святого преподобного Серафима Саровского. Ну и братья выбрали его духовником.
Вы верно не про того подумали. Отец Варнава, ты служил тут 6 лет, не больше.
Правильно все говорите. Только это он. В такие времена поддержка отца Серафима, всей братья, утешение и спасение. Видите, вон, люди у Федоровского корпуса стоят. Вы сходите, поставьте свечку в Свято-Троицком за всех близких и его здоровье. Ну, а потом туда. Когда отец Серафим не принимает исповедников в соборе, его все у кельи поджидают. Открылись у отца Божьи дары.
На поприще духовника Александра Невской лавры иеросхимонах Серафим пребывал почти 3 года. Во время ежедневных многочасовых исповедей батюшке приходилось подолгу стоять на холодном каменном полу Свято-Троицкого собора. Главный храм лавры в ту тяжелую пору за недостатком дров почти не отапливался, и на стенах часто выступал иней. В особо холодные дни священнослужители вместе с молящимися переходили в церковь сошествия Святого Духа, где было несколько теплее. Однако отец Серафим мало заботился о собственном удобстве. В своей келье он спал на сундуке. Однажды он принимал исповедников на протяжении 2 суток, а по завершении исповеди, собравшись уходить, упал, отказали ноги. Постоянное переохлаждение, неимоверные физические и душевные перегрузки постепенно дали о себе знать, и здоровье отца Серафима резко ухудшилось. Медики настоятельно советовали выехать из города в зеленую зону, в Вырицу. Старец наотрез отказывался. Однако митрополит Серафим Чичагов, который многие годы занимался изучением медицины, послушав заключение врачебной комиссии, благословил переезд и велел старцу принять его за послушание. А также послушанием благословил отправиться вместе с ним монахиню Христину, в миру супругу старца, и внучку Маргариточку.
Следующий фрагмент аудиогида Александра Невской лавры посвящен последним годам жизни преподобного Серафима Вырицкого уже непосредственно в Вырице и его блаженной кончине.
Все 20 лет Вырица, отец Серафим и его родные жили на частных квартирах жителей поселка. Все это время старец Серафим тяжело болел и почти не вставал с кровати, но страдания переносил мужественно. Обстановка всегда оставалась скромной. Кожаное потертое кресло, пара стульев, небольшой столик, узкая железная кровать. Старец носил потертый подрясник, полинялую рясу и теплую шуфейку.
Так-то совсем простудитесь.
Теперь я буду всегда нездоров. Пока моя рука поднимается для благословления, буду принимать людей.
Аскетичен он был и в еде. понедельник, среду и пятницу вообще ничего не ел, а в остальные дни довольствовался частью просфоры, святой водой, небольшим кусочком картошки или хлебом. Родные тревожились, что старец обрекает себя на голодную смерть. Так пугали их его жилистые руки и впалые щеки, на фоне которых еще большими казались его голубые глаза. Но батюшка Серафим предпочитал все свое время посвящать молитве. Все вещи, еду и деньги, которые приносили ему страждущие, он отдавал в Вырицкий храм Казанской Божией Матери или нуждающимся посетителям.
Я же подкрепляюсь святыми дарами. А что может быть дороже и пречистых, и животворящих тайн Христовых?
А приходило к праведнику Божию с каждым годом все больше и больше людей. В некоторые дни до поздней ночи стояла вереница просящих. Каким-то Божьим провидением отец Серафим видел, кому нужнее его помощь и утешение, и иногда сам вызывал из очереди тех, кому особенно необходима была его поддержка, называя их имя и место, откуда они приехали. Божьим даром, с помощью пары сердечных слов, Серафим возвращал любовь к жизни совсем отчаянным людям. Многие свидетели рассказывают, как повлияли на их жизнь предсказания старца, как, приходя к нему, получали они наставления для разрешения самых разных жизненных ситуаций. При этом, чаще всего, Серафим как будто сам все знал о своих гостях. Кто бы ни был в небольшой келье святого Серафима, все отмечали его прозорливость, простодушный добрый нрав и исцеляющий дар, способный очистить даже самую заблудшую душу. Отец Серафим всегда учил прихожан молиться и за врагов своих. Своевременным, хоть и таким непростым, был этот завет в годы войны. По многим свидетельствам, старец Серафим предсказывал страшное горе, надвигающееся на Россию и мир. Предсказано отцом Серафимом было и то, что в Вырице не погибнет ни один человек, а дома избежат разрушений. Кроме одного дома, жителям которого отец Серафим велел уехать, что тогда удивило и соседей, и самих жильцов. Когда семья вернулась в Вырицу после войны, то обнаружила, что их дом, единственный, был полностью разрушен попавшим в него снарядом. В 1941 году Вырицу заняли немцы и расквартировали здесь часть, состоящую из солдат Восточной Румынии, где исповедуют православие. Многие из них говорили по-русски. По многочисленным просьбам жителей Вырицы даже заработал храм, чудом уцелевший от подрыва советскими солдатами.
Ты гляди, немецкие солдаты.
Чагу делают?
Чагу делают. Молятся.
Ну и пущай молятся. Храм-то она для всех человеков.
Сегодня, говорят, монахиня Христина принимает великую схиму.
Это которая в домике с батюшкой Серафимом живет?
Ага. Супруга в миру его Ольга. Али как-то так. Говорят, ей старец Серафим так и сказал. Пора, матушка. Говорит, ни война, ни болезнь не ждут. Вот так.
Одними старцы Серафим молитвами живы. Спаси, Господи.
Самому старцу Серафиму к 1941 году было уже 76 лет. Он не мог передвигаться самостоятельно. Однако это не остановило его, чтобы повторить подвиг Серафима Саровского, когда его молитва была так нужна всей России. Каждый день его вели под руки, а то и несли в сад, за дом, где стояла небольшая яблоня, на которую укреплена была иконка Серафима Саровского и лежал гранитный валун. Отец Серафим вставал своими больными коленями на этот камень и молился столько, насколько у него хватало сил, отдавая себя всего без остатка на помощь всем людям, взывая о спасении. С первых дней войны отец Серафим утешал прихожан и предсказывал победу России в страшной битве. Немецкие офицеры, командующие румынской частью, узнали про пророчество некого местного старца, и вскоре в дом на Пильном переулке пришли незваные гости.
Эгне! Эгне Шнель!
Батюшка Серафим! Матушка!
Пусти, пусти. Herzlich willkommen.
Sprechen Sie Deutsch?
Матушка,
что говорят-то?
Ван машин ведущим солдатам
принесло сюда. Когда немецкие офицеры пройдут с победой по Дворцовой площади, а он не будет этого, не пройдутся. А этот командир погибнет от Варшавы при отступлении.
Я сказать, уходить этот дом.
Он тяжело болен, прикован к кровати.
Я сказать, уходить этот дом. Уходить этот дом. Я сказать...
Бэк!
В 1941 году был арестован, а затем расстрелян сын Серафима Николай. Николай Васильевич Муравьев окончил авиационную школу и в годы Первой мировой войны служил авиатором в русской армии. После 1917 года четырежды арестовывался богоборческими властями, был в заключении и ссылках, реабилитирован посмертно, как жертва политических репрессий.
«Предаю Господи себя, детей своих и всех родных и близких в Твою святую волю».
В 1945 году скончалась схемонахиня Серафима в миру супруга батюшки, которая делила со старцем все радости и горе, а главное, шла рядом по духовному его пути. Последние десятилетия жизни с любовью ухаживала она за больным старцем, хотя сама уже была слаба здоровьем. В последние годы войны отец Серафим был прикован к постели, но все равно продолжал принимать страждущих. А после войны к нему вновь стояла вереница из людей. Многие семьи разлучила война, и все спешили спросить у провидца о своих родственниках. Люди не знали, как за них молиться, за упокой или за здравие.
«Жив! Жив!» — сказал! «На третью неделю вернется!» Смотрите, ленинградцы идут. Какие худенькие, серенькие. Ой, батюшка.
Да ты не пялься так.
Не могу, мамочка, совсем скелетики.
Нет, это еще не все. Еще страху будет больше, чем было. Будет очень трудно молодежи переобмундировываться. Кто только выживет, кто только жив останется, кто только жив останется. Но кто жив останется, какая будет у того хорошая жизнь, если бы люди всего-всего мира, все до единого человека, в одно и то же время встали бы на колени и помолились Богу хотя бы только 5 минут о продлении жизни, дабы даровал всем Господь время на покаяние.
Божий духов и всякие плоти. Ты творишь ангелы.
3 апреля 1949 года старец Серафим скончался. Он был готов к переходу к вечности, поэтому сам благословил читать молитву на исход.
Спаси, Господи, и помилуй весь мир.
Оказалось, что старца даже не в чем было хоронить, ведь всю одежду он раздавал нуждающимся. Облачение и гроб прислал митрополит Григорий Чуков. Внучка Маргарита перенесла его на руках с кровати в гроб. Таким он стал невесомым за годы своей монашеской праведной жизни. 3 дня шел к праведнику поток людей. В 2000 году преподобный Серафим Вырицкий был канонизирован. «Приходите ко мне на могилку, как к живому», призывал преподобный Серафим Вырицкий. «И вы поставьте свечку в его домовом храме, построенном на месте его кельи. Поговорите с ним, как с живым». Невозможно переоценить силу молитв, посчитать всех утешенных, исцеленных, все спасенные батюшкой Серафимом души. Но точнее всего отца Серафима опишут простые слова, воспоминания его правнучки Ольги Даниловны Набока. У него, кроме любви, ничего не было, только любовь.
Спаси, Господи, и помилуй весь.
Я продолжаю свою беседу с руководителем паломнической службы Александра Невской лавры иеродиаконом Марком. В прошлый раз вы рассказывали, что у вас имеется и посещение колокольни обзорная. Продолжается такой вид экскурсии?
Да, у нас также есть вот такие тематические экскурсии, которые идут уже второй год. Это действительно экскурсия с посещением колокольни, поскольку колокольню можно посетить главным образом только в период Светлой Седмицы. В остальное время туда поднимается только звонарь, чтобы созывать верующих на богослужение. Поэтому мы организовали такую экскурсию, но мы посещаем колокольню все-таки не в качестве звонницы, а в качестве такой смотровой площадки, поскольку с колокольни открывается великолепная панорама на Петербург, можно сказать, с высоты птичьего полета.
Здесь у вас написано, что продолжительность такой экскурсии 1,5 часа.
Ну, в общей сложности мы проводим на колокольне около получаса. То есть к обзорной экскурсии добавляется посещение колокольни. Оттуда открывается вид на главные соборы города, каждый из которых имеет свою историю. Оттуда можно увидеть, ну, вообще главное наше архитектурное сооружение и много всего интересного и красивого. Экскурсия с посещением колокольни у нас проходит в летний период, потому что зимой, понятно, на колокольне холодно. Как писал Гоголь, когда идешь по Петербургу, то ветром обдувает со всех четырех сторон. Ну, а на колокольне это еще более очевидно. Эта экскурсия, она также предполагает некоторый подвиг. Подъем на колокольню осуществляется по такой узкой винтовой лестнице. Это примерно 25 метров. для людей пожилого возраста и для маленьких детей это может быть не совсем приемлемо, то есть нужно рассчитывать свои силы.
У вас есть еще экскурсия, которая называется «Неизвестная лавра».
Изюминка экскурсии «Неизвестная лавра» в том, что ее нужно именно смотреть, потому что вторая часть экскурсии представляет собой фотоэкспозицию, которую мы назвали «Лавра глазами насельника». И ее приготовил иродиакон Лев, который уже несколько лет несет послушание фотографа лавры. Может быть, совсем привычно то, что монах несет послушание фотографа. Но такова реальность. Фотографии необходимы для сайта лавры. И мы решили выбрать лучшие работы отца Льва и сделать такую экспозицию, которая дает возможность паломникам увидеть жизнь в монастыре, что называется, изнутри.
Да. Послушание, да?
Да. То есть там мы решили не показывать вот это архитектурное благолепие, а именно показать живые лица тех, кто сейчас спасается в обители.
Сокровенная монашеская жизнь становится явной через эти фотографии?
Да, безусловно. И можно поговорить с автором фоторабот, задать ему вопрос во время экскурсии.
Отец Марк, а первая половина этой экскурсии из чего состоит? Вторая, вы сказали, из фотографий.
Да, ну это такая расширенная экскурсия, куда входят объекты, которые, как правило, не входят в обычную обзорную. Это и кладбище Никольское, и библиотечный корпус, и опять же вот храм преподобного Серафима Вырицкого. Уникальность Никольского кладбища в том, что там ведь похоронены люди разных эпох. Есть представители дореволюционной эпохи. Василий Васильевич Болотов, выдающийся церковный историк. Александр Лопухин, тоже вот дореволюционный библеист. Там кладбище Братское, где покоятся братья Лавры и петербургские, и тогда еще ленинградские митрополиты. Ну и наши современники, преподаватели духовных школ, у многих из которых мне выпала честь учиться, архимандрит Инуарий Ивлев, выдающийся библеист, причем мирового значения. Самыми, наверное, почитаемыми такими захоронениями является, конечно, могила митрополита Иоанна Снычева, которая имеет вот именно такое народное почитание. Это духовники Александра Невской лавры, архимандрит Елиазар, на могиле которого всегда есть свежие цветы и люди, которые стоят, молятся около могилы, его духовные чада. И, конечно же, митрополита Никодима Ротова, могила, которую всегда посещает патриарх Кирилл, когда приезжает со своими визитами в Петербург. Из наших, можно сказать, современников на кладбище покоится Лев Николаевич Гумилев, выдающийся советский и российский ученый, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Кладбище является действующим, оно, к сожалению, лавре, как и все остальные кладбища, не возвращено, но мы радуемся хотя бы тому, что его можно посетить бесплатно, и это вот такое место, где городской монах Александра Невской лавры имеет возможность, ну, хоть немножко вот побыть в такой относительной тишине.
И прикоснуться к памяти вечной. А храм святителя Николая на кладбище действующий?
Да, у нас по воскресеньям совершаются три божественных литургии. Ранние и поздние они совершаются в Свято-Троицком соборе. А есть еще литургия средняя в 9 часов. И вот она совершается либо в надвратном храме, либо в храме преподобного Серафима, либо вот как раз в Никольском. Храм Никольский, конечно, тоже удивительный. В советское время в нем была попытка построить крематорий. Но поскольку как-то неудачно прошли эти эксперименты, его использовали под склад. А уже в 90-е годы, когда происходило возрождение лавры именно как монастыря, здесь появилось первое братие, именно в этом Никольском храме в сентябре 1995 года состоялась уже первая монашеская литургия.
В нем в основном заупокойная литургия или обычная литургия в нем?
Нет, в нем обычная литургия, они совершаются вот по воскресеньям. Ну и, конечно, в престольные праздники.
В прошлый раз вы говорили, что у вас существуют некие программы, проекты для детей.
Да, мы надеемся, что с началом учебного года мы сможем запустить целый цикл экскурсионных программ, которые мы называли «Ступеньки». Они как раз знакомят школьников с основами православной культуры и с историей нашего города. Всего три ступеньки, и вот первая, она для детей младшего школьного возраста, она посвящена святому благоверному князю Александру Невскому. Дети посещают собор, где находятся мощи святого князя, и дальше их ждет библиотека Александра Невской лавры, где находятся у нас как современные, так и старинные книги. И в особенный восторг приводит не только детей, но и взрослых, когда мы им показываем книгу 18 века с проповедями святителя Иоанна Златоуста. Это такой огромный труд, неподъемный просто, вот огромная книга, которую можно не только подержать в руках, полистать, но и пробовать прочитать. И дальше детей ждет викторина с небольшими призами.
А дети откуда к вам приходят, из школ?
Да, это
группы школьные.
Учащиеся, да, школьников. Хотя, конечно, можно детей воскресных школ, можно светских учебных заведений. Вообще эти экскурсии, они проходят в форме такого диалога. То есть детям отводится очень важная роль. Вот вторая ступенька, она уже ориентирована на детей среднего школьного возраста, хотя маленьким она тоже подойдет. Она про устройство храма. Мы ее назвали «Дорога к храму», где вот как раз речь идет о таких вот, ну, самых для православного человека основах православной веры. Но мы стараемся говорить об этом, конечно, в культурном контексте, если это светские учащиеся. И вторая часть экскурсии проходит в музее, или как он назывался, для революции, древнее хранилище, где, в частности, вот, дети могут увидеть облачения, в которых священнослужители совершают богослужение. Да, да, там много всего интересного, не будем раскрывать всех секретов. Вот. А третья ступенька, она уже для старшеклассников посвящена Александру Невской лавре во время блокады. Ну, понятно, что во время Великой Отечественной войны уже никакого монастыря в стенах лавры не существовало, но удивительно то, что вот это святое место продолжало духовно укреплять людей. Наверное, это действительно неудивительно, потому что лавра, которая вот к тому времени была таким духовным центром на протяжении двух веков, она во время войны стала местом такого именно патриотического воспитания. Поскольку воинов подводили к могиле нашего непобедимого полководца Александра Васильевича Суворова, воины давали присягу и отправлялись защищать родной город. И вот то же самое было сделано на том месте, где до войны находились мощи Александра Невского. Вот они были еще в 20-е годы вскрыты и изъяты. Но вот это место, где они раньше располагались, там установили знамена и сделали вот такое тоже мемориальное место, куда подводили солдат. Конечно, совершенно очевидным является то, что многие из воинов молились, много было верующих. Чему вот подтверждением является социальный опрос, который был сделан в 1937 году, когда 55 миллионов назвали себя верующими в советское время. А были ведь, наверное, те, кто еще испугались себя верующими назвать. И, ну, как вот, да, есть такая пословица, не бывает атеистов в окопах под огнем, да. И да и не все, наверное, те, кто жили как атеисты умирали. И вот как раз в Александро-Невской лавре похоронено два выдающихся человека. Это Михаил Александрович Нефедов, капитан первого ранга, начальник ледовой дороги жизни. Вот, в настоящее время его фамилия почти забыта, совершенно незаслуженно. А между тем, это вот тот, который спасал человеческие жизни. По 3-4 раза в течение суток он объезжал дорогу жизни, которая обеспечивала умирающий от голода Ленинград. Проводил на ней целые сутки и погиб на боевом посту. И еще мы показываем могилу Ивана Георгиевича Зубкова, метростроителя, который строил уже железную дорогу по льду Ладожского озера. Сейчас, конечно, это даже трудно себе представить такое. Но вот была такая поставлена задача, чтобы увеличить поток грузов в блокадный Ленинград, проложить железную дорогу. И вот во время бомбежек под лед уходили люди, техника, причем строительство велось в основном женскими руками, и проложили целых 15 километров такой вот железной дороги. А впоследствии, когда уже прорвали блокаду, эту железную дорогу со льда перенесли на вот эту узкую отвоеванную территорию и назвали ее «Дорогой Победы». Также Зубков помогал переправлять танки на Невский пятачок. Вот он о каждом танке отчитывался в Смольный и говорил зашифрованный текст. Он говорил: «Пью чай с вареньем, выпил 7 стаканов». Это означало то, что за сутки он переправил 7 танков. И, конечно, мы не знаем про убеждения этих людей, были они верующие или неверующие. Может быть, кто-то не согласится, но вот мое личное мнение в том, что всегда земной подвиг имеет духовное измерение, потому что это всегда победа жизни духовной над жизнью физической. Когда солдаты шли в атаку под градом пуль, когда в блокадном Ленинграде кто-то отдавал кусок хлеба ребенку, чтобы он выжил, а сам умирал.
Или уходил под лед на строительстве железной дороги по льду.
Да, совершенно верно. Вот поэтому эти люди, может быть, даже и не знали слова Священного Писания, но они действительно подчиняли свою плоть духу. Вот как об этом говорит апостол Павел.
Отец Марк, это, безусловно, очень ценный проект. Я даже не слышала о таких проектах в других монастырях. Наверное, вы первопроходцы в этом, да? Ну, кроме вот этих экскурсий, на которые, я думаю, уже все захотели попасть, какие еще у вас здесь предполагаются новые проекты и какие из старых вы желаете напомнить радиослушателям и будущим экскурсантам и богомольцам-паломникам Александра Невской лавры?
Но у нас есть задумка, не знаю, насколько это осуществится. Вот 2021 год ожидается юбилейным, исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского и 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Поскольку Александра Невская лавра тесно связана с жизнью писателя, известно, что Достоевский был лично знаком с архимандритом Симеоном, настоятелем лавры, который делал для писателя заметки об особенностях монашеского погребения. И вот эти заметки Федор Михайлович использовал в романе «Братья Карамазовы». Хотя прямого упоминания об Александре Невской лавре там нет. И мы планируем сделать такую экскурсию вообще по Петербургу, посетить дом-квартиру Федора Михайловича, Владимировский собор, прихожанином которого он был, ну и те места, где он был здесь, в лавре, то есть был отпет в Духовской церкви, и похоронен на Тихвинском кладбище.
Там, да, где он был и где можно сейчас поклониться его праху.
Да, ну, к сожалению, Тихвинское кладбище лавре не возвращено, но все равно мы сможем его посетить. Ну, не знаю, как получится, но возможно, что будет аудиогид, посвященный Александру Невскому, но это пока еще только планы.
Помоги вам Бог. Было бы желательно, чтобы был такой же аудиогид с радиопостановками, как вот мы для вас уже продемонстрировали, дорогие радиослушатели, вот в этих фрагментах аудиогида, который посвящен преподобному Серафиму Вырицкому.
Да, надеемся, что с Божьей помощью это удастся осуществить. Приглашаем вас в нашу Александру Невскую лавру. Мы всегда рады разместить вас в наших гостиницах, накормить вас монастырской трапезой и организовать для вас наши экскурсии.
Наше богомолье, оно само по себе будет здесь вами прочувствовано на великолепнейших службах в Троицком соборе и в других храмах, о которых нам сейчас сказал отец Марк.
Мне бы хотелось пожелать, чтобы, возвращаясь из Александра Невской лавры, да и вообще из другого какого-либо паломничества, нам удавалось как можно дольше сохранить ту благодать, которую нам дает Господь, чтобы поделиться вот этим теплом и любовью со своими родными и близкими.
Спасибо вас, Господи. Ну что ж, дорогие радиослушатели, вот мы вновь с вами побывали в паломническом центре Александра Невской лавры, нашей северной столицы. И о планах, проектах, бывших, настоящих и будущих, вам рассказал руководитель паломнической службы иродиакон Марк Бирюков. Всего самого доброго, ангела-хранителя вам в дорогу. А дорога обязательно приведет вас сюда, в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.